Если вопросы есть немножко, чуть-чуть отвечу на вопросы.
Намасте, гуру. Сегодня как раз наоборот, много вопросов. Поэтому, когда гуру остановит, тогда и закончим. Александра, пранам. У меня маленькая просьба. Я консультант Джотиш, Васту, и до вступления в традицию трактовала священные тексты, писала о пути йоги и так далее. У меня просьба дать благословение, чтобы я была проводником в своей деятельности воли Бога, Его любви и знаний во благо всего мира, чтобы воля Его доходила до сердец тех, кто ко мне обращается за помощью.
Ом, мои благословения. Конечно, это хорошая просьба.
Вопрос от Оксаны. Мои поклоны драгоценной Гуруджи. В моей жизни есть две великие драгоценности – это каузальное тело, которое распахнулось в 2014 году и подарило мне другой мир. И вы, драгоценный гуру, что учите жить в этом мире пространства света и чистоты так, чтобы не терять адекватность в мире материи. Позвольте вопрос. Есть две энергии — Шива и Шакти, осознание и благодать, Дивья-Бхава. Исходя из своего опыта, смею предположить, что в каузальном теле мы проживаем их обе. Вы говорите, что их можно проживать по отдельности. Правильно я понимаю, что по отдельности их можно проживать так. В астральном теле чувствуем благодать благодаря открытой анахате, а в ментальном теле — осознавание благодаря созерцательной санкальпе. Такие опыты астрального и ментального тела недолговечны, поэтому нужно прорываться в каузальное пространство. И плюс опыты астрала и ментала не дают чувства единства. Единство начинается с каузального тела. Верно ли я понимаю?
Да, верно. Когда мы их проживаем по отдельности, это либо неведение, когда одна шакти переживается, либо неустойчивое состояние дхьяны, когда один шива переживается. В высших измерениях шива и шакти неразделимы до их единства. Они не осознают себя отдельными. И вот все пять чистых татв – это история любви шивы и шакти. Это чувство полной неразделенности. Хотя есть разные нюансы. Вот Шива говорит «я». Шакти выходит и говорит «а я есть». Вот. Потом идет дальнейшее взаимодействие. И там уже «я» есть это. Уже как-то Шива начинает обнаруживать Шакти чуть-чуть отдельный. Потом Шакти начинает осознавать себя вот. Вот это все есть я. Вот. Потом уже они еще дальше расходятся. И там есть я и это. То есть я – это всегда Шива, это всегда Шакти. Но они всегда одно. Они слиты всегда. Вот. И пять чистых татв – это единство Шивы и Шакти.
Дальше. И можно еще один вопрос. Что такое Будхи и Атман? Ваша ученица мне объяснила, что Будхи и Атман — это уровни сознания, это не тела. В ваших лекциях ментальное тело и Будхи мне иногда слышатся как одно и то же. Можно как-то Будхи и Атман соотнести с тонкими телами? Внесите, пожалуйста, ясность.
Атман — это наша сущностная природа, это не тело. Это Брахман, который воспринимается нашим сознанием, вот когда он осознается, это наше божественное Я. Будхи – это духовный разум. Место расположения Будхи, оно такое. Часть его пребывает в ментальном теле, часть его пребывает в причинном теле. Будхи отражает свет Атмана. Будхи – это часть инструмента, вот когда он в ментальном теле спроецирована, это часть антахкараны. Просветленная часть Будхи воспринимает атман и связана с причинным телом. Это нельзя назвать телом, это определенная способность наших оболочек воспринимать свет атмана и мыслить на очень абстрактные, глубокие темы, осознавать очень глубоко, вот так можно сказать. Это то, что называют духовный разум.
София задает вопрос. Ом, намасте, драгоценный Гуруджи. У меня очень неприятная склонность не доводить дело до конца. Своими силами никак не получается преодолеть эту проблему, которая очень мешает и в садхане тоже. Какие практики мне помогут? Благодарю вас с любовью и уважением, ваша ученица, ваша преданная ученица София. Ом.
Поможет концентрация. Не доводите дело до конца, потому что не хватает концентрации. Концентрация означает, мы задействуем ичха-шакти, волю. Концентрация воспитывает волю. Воля очень важна. Воля должна быть сильной, отточенной. Отточите волю концентрацией. Когда беретесь за что-то, не берите большие дела, требующие долгосрочной перспективы. Научитесь доводить до конца маленькие дела. И постепенно ваша воля, отточившись на больших делах, сможет доводить и достаточно большие дела до конца. Но на самом деле, что значит довести до конца? Что такое конец? До какого конца? До пралаи? То есть вы имеете в виду до логического завершения какого-то, но это логическое завершение, это тоже не более чем иллюзия, не более чем условность. И правильнее было бы, если бы вы довели до конца осознанность, созерцание и достигли освобождения. Вот только это будет правильный конец. Все остальные виды концов, они так условные. Поэтому никто в этом мире ничего не доводит до конца. Кто довел до конца? Великие цари и правители. Кто что-то довел до конца? Полеты в космос. Там проект был на Луну, советский проект. Кто его довел до конца? Гитлер хотел установить Гитлерскую империю. Не удалось до конца. Александр Великий, он довел до конца свои планы. Чингисхан. Никто ничего не доводит до конца, потому что сама по себе концепция – это неверная. Мы можем довести до конца, только конец наступит, когда обусловленности нас в сансаре. Это называют освобождение. Когда мы достигаем четвертой пхуми, вот мы доводим до конца, и мы исчерпываем свои васаны и самскары. Вот это можно. Исчерпать свою карму – вот это можно довести до конца. Ни одно мирское дело невозможно довести до конца. Ну, не говоря о каких-то маленьких. Поэтому говорю, доводите до конца маленькие. Например, вы начали убирать квартиру. Ну, закончите. Начали готовить просад. Закончите. Все же остальное – это такое условное. И вот такое понятие тренировки воли надо переводить на путь освобождения.
Лариса. Почему раньше никогда не обижалась и все прощала? Сейчас же не могу от этого чувства освободиться. И в целом многие негативные эмоции были неведомы в юности. Но с возрастом как будто обрастаешь негативом, и как очищаться, так хочется сиять. Ом, мои поклоны, милостивый, драгоценный Гурудев.
Надо посмотреть гороскоп. Есть периоды сади-сати, которые обостряют наши кармические склонности. Кармические склонности есть, но они дремлют. Но когда планеты входят в гороскоп, они их активируют, и они начинают буйно цвести. И здесь надо применять упаи. Кроме этого, в конечном счете, надо посмотреть глубже. Наше сущностное сознание, то, которое воспринимает обиды, то, которое является субъектом, разве в нем есть что-то подобное? Разве оно все равно не остается свободным? Если мы будем помнить, что на фоне всего этого есть атмавичара, и атмавичара всегда переживается, следующий этап атмавичара – это пространство осознанности, то пространство осознанности не обижается, не цепляется. И вот с проблем переносить внимание на сознание наблюдателя, а сознание наблюдателя раскрывать как пространство осознанности – это действенный способ решения этой проблемы. Созерцательная практика – джняна-йога и бхакти-йога. Другими словами, сложно справиться в периоды сады-сати, действия грах самому по себе с разными кармическими склонностями. Но если мы принесем Бога и джняну, это происходит само, даже если у вас есть сады-сати.
Вопрос от Амриташи. Философия, психология, наука безуспешно тысячу лет бьется над проблемой человеческого сознания, пытаясь дать ему единое короткое определение. Корректно ли с точки зрения недвойственного учения Адвайта Веданты дать определение того, что ищут двойственные профанные науки и философии, то есть феномена сознания, коротко наблюдатель? Джива Сакшин, имея в виду атмана, скрытого первичными покровами упадхи.
Определение можно дать, но любое определение чревато субъективностью и рамками. Так? Если есть наблюдатель, то он что-то наблюдает, значит, неизбежно наблюдаемое. И если есть наблюдатель, то есть тот, кто заметил этого наблюдателя, определил его, еще какой-то. И тут подсознательно просится еще наблюдатель наблюдателя. Так? И все это уже разворачивается, разрастается в сознании, в двойственность, в тройственность. Вот это изъян любого определения. Джнята, джняна, джнея. Джнея – это то, что наблюдается, внешний мир. Джняна – это процесс восприятия наблюдения, а джнята – это тот, кто наблюдает. Но вот Шива называется парапраматри. И вот любой наблюдатель, он называется праматра. А вот Шива называется парапраматри, то есть высший, верховный, воспринимающий. И вот здесь, даже если слова используются, то говорится, вот выше него никого нет, и он воспринимает только самого себя. Вот это и есть сознание. Какое бы вы определение на концептуальном уровне ни дали, найдется тот, кто захочет его опровергнуть. Найдется учение, которое найдет в нем изъяны. Например, был один человек, который нашел философию Адвайта Веданты Шри Шанкарачари, там то ли 46, то ли 72 ошибки, их подробно так изложил. Это изъяны концептуального мышления, потому что концептуальное мышление, оно всегда может быть понято, только исходя из ума другого. Но это не ошибки Шанкары, это ошибки того, кто искал эти ошибки. Он хотел их найти, он их нашел. Вот. Потому что то, что сознание ищет, оно то и находит. А Шанкара как был освобожденной душой, так и остался. Вот. Поэтому мы с долей критичности относимся к концептуальному сознанию. Мы его используем, но говорим опыт, опыт, метод и опыт.
Вопросы от Анны Шефер. Ом намасте, Гурудев, примите мои поклоны. Возможно ли вхождение в самадхи без пробуждения кундалини? Или до какой тхьяны можно дойти без пробуждения кундалини, но с усмиренным умом и более-менее чистыми каналами?
Возможно. Возможно, и до самой высокой тхьяны. Допустим, в некоторых традициях медитативных не работают с праной, но в процессе усердной медитации тонкая кундалини все равно пробуждается, только за счет медитации. То есть кундалини света, движущаяся по читрине нади. Допустим, монахи дзен, которые не занимаются асанами, пранаямой, но медитацией занимаются. Но не все из них добираются до самадхи. Как-то к одному святому корейского буддизма, Сончоль Сениму, приехал другой монах, и он так рассказывал. Со служениями монашеской дисциплины, изучением текста ведут дела неплохо. Но вот с медитацией просто вот Не получается. Медитации пустоты. Трудно. Хотя это их главное занятие. Трудно везде, у каждого с медитацией. Но если человек достигает прорыва в медитации, то его тонкая кундалини света начинает двигаться по сушумна-нади, по брахма-нади, и грубая кундалини спит. Кундалини тепла и кундалини ветра, движущиеся по ваджа-нади, по сушумна-нади. Но тонкая пробуждается, и возможно поэтому. То есть она все равно поднимется, если вы очень хорошо медитируете. Аджна-чакра активируется, сахасрара, и вот они активируют муладхара чакру, активируют сушумную, тянут ее по сушумне.
Еще вопрос от Анны. Могли бы вы, пожалуйста, привести примеры, как практикующие пробуждали кундалини без целенаправленной практики кундалини-йоги?
Медитации, концентрации. Иногда она может пробудиться даже спонтанно. У некоторых она пробуждается во время сексуального желания. Если человек обладает чистыми каналами, но они не справляются с ней, и она затем тратится. Во время служения, самоотдачи. Во время созерцания вы не можете обойти кундалини. Дело в том, что все равно, вот вы едите просад, и кундалини ваше действует. То есть кундалини – это не только что дает вам феноменальные опыты. Кундалини – это то, что действует внутри вас, как прана. Просто она не так сильно пробуждена. Все опыты созерцания, опыты поклонения – все они так или иначе активируют вашу кундалини-йоги. Все медитации. Сознание не следует отделять от энергии. Энергии и сознание всегда идут вместе. Энергия – это как конь, а сознание – это как всадник. И всадник слепой, вернее, всадник зрячий, но хромой – это ум, сознание. А конь, он может хорошо двигаться, но он не знает куда. Вот это энергия. И они всегда в тандеме, они всегда вместе. Поэтому вы можете пробудить кундалини, занимаясь практикой созерцательной ходьбы или концентрации, чтения мантры. Если у вас есть усердие, если вы выполняете тапасию. Если вы сохраняете сексуальную энергию и у вас йогический режим питания, то это возможно. А если вы делаете мула-бандху, ваджоли-мудру, ашвини-мудру, сахита-кумбаху, тем более.
Еще один вопрос от нее. Что такое 10 орденов, одним из которых является Джунакхара, с эзотерической точки зрения? Правильно ли я понимаю, что за ними стоят конкретные божества? Спасибо.
Дашанами саньяса. Это создал Шанкара. 10 орденов саньяси. С эзотерической точки зрения пришел Шива на землю, передал людям благословение, выразил намерение, чтобы его энергия, его учение поддерживалось в мире людей. Появились 10 орденов. Шанкара – аватар Шива. Его санкальпа работает через тысячелетия. Разные монашеские ордена, акхары, но все они следуют учению недвойственности, недвойственного шиваизма Шанкары. Это не вайшнавские учения, это именно учение Адвайта Веданты, шиваизма. В Джунакхаре Дататрея является избранным божеством, хотя это тоже шиваитская акхара. Но Джунакхара называлась еще Дата Акхара раньше.
Вопрос от Дмитрия. Ом, драгоценный Гуруджи, подскажите, пожалуйста, есть ли на шестой земле мудрости соскальзывание в самоидентификацию «я человек»? Если есть, то на какое время? Мерками относительного измерения.
На шестой земле мудрости вообще такого нет. Никаких идентификаций, никаких соскальзываний. Ведь это уровень святости. Причем запредельной святости. Там не идет речь о самоидентификациях вообще.
Ом, драгоценный Гуруджи, подскажите, пожалуйста, если святой растворил свою идентификацию «я человек», не используя практику иллюзорного тела, нужна ли она ему впоследствии?
Дело в том, что мало растворить идентификацию «я человек». Идентификация «я человек» относится к нынешней прарабдха-карме. А может, в дебрях тонкого тела, в глубинах тонкого тела быть семена идентификации «я дух», «я божество», «я нага». И растворили вы идентификацию «я человек», а как насчет растворения других идентификаций? То есть этим все не исчерпывается. И если не растворена идентификация «я божество мира форм», то переродишься божеством мира форм. Если не растворена идентификация «я дух», родишься Петрисом. И вопрос, как все идентификации растворить? Как растворить вот то эго, которое творит идентификации, вот эту связку «читта манас будхи ахамкара»? И как семена эго, присутствующие в причинном теле, растворить? И иллюзорное тело, оно вот для этого. Это не вопрос, чтобы визуализировать себя в человеческой форме, похожей на божество, что-то создать. Йога иллюзорного тела, иштадевата-йога гораздо глубже. Она призвана растворить наши кармы причинного тела, соединить пустоту с недвойственным осознаванием, растворить кончуки. Идентификации вот эти исходят из кончука. Кончука – это обусловленное состояние энергии, называемых дикчари, бучари, кичари, гачари. То есть вселенские силы, связывая нас, творят эти кончуки. И кончуки – это разное восприятие. Восприятие себя как делателем, восприятие себя как связанным причинно-следственными связями, восприятие ограниченного знания, кала кончука, виде кончука, рага кончука, восприятие себя как неполноценного, без удовлетворения желаний. И все это глубоко находится в причинном теле, и вот йога иллюзорного тела, она устраняет вот эти глубинные проблемы. То, конечно, надо. Но она надо в том случае, если вы избираете путь тантрийской садханы. Если вы следуете пути анутара-тантры только присутствию, и вы способны растворять кончуки, ограничивающие энергии, все идентификации только осознаванием, то вы можете делать это только осознаванием. То есть делать акцент только на лая-йогу. Здесь у вас есть выбор.
Еще вопросы по йоге иллюзорного тела от него. Занимается ли святой, находящийся на пятой земле мудрости и выше, практикой иллюзорного тела? И есть ли такая практика без нама и рупа?
Если он решает пребывать в тонком мире, то занимается, но он занимается этим по-другому уже, без делателя. Например, если святой находится в физическом теле, он занимается йогой физического тела? То есть ест, ходит, так? Это йога физического тела, занимается, да? Потому что он имеет тело и имеет, значит, определенные задачи игровые в этом мире. Но отношение к телу другое. То же самое и с тонким миром. Йог, пятый пхуми, может заниматься чем угодно вообще. Никто ему не запретит этого. Если у него есть соответствующая санкальпа. Но чем бы он ни занимался, он этим занимается из недвойственной осознанности, без эго. Это подобно лиле, игре. Не то, чтобы он занимается. На уровне пятой тхуми он имеет тело в облике божества. Вот он занимается. Он спонтанно эманирует иллюзорные тела. Он дает благословение, отправляет иллюзорные тела в другие миры. Может генерировать 1, 10, 100 иллюзорных тел. Может проявлять различные типы магической активности, шанти-карма, паушти-карма, то есть умиротворяющее действие, обогащающее действие или властвующее действие или усмиряющее действие, различные виды кармы и иллюзорной игровой активности может принимать. Он уже имеет иллюзорное тело, он в состоянии достижения находится на пятой пхуме. Это освобожденная душа. Достаточно на сегодня, остальное завтра и другое время. Впереди еще много времени. Oh.